Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». В Москве 17:00. Это значит, что начинается наш традиционный онлайн-митинг вместе с лидером движения «Гражданская солидарность» Георгием Федоровым. Привет, Георгий.
Добрый день, товарищи! Здравствуйте! Давно не виделись.
Мы подведем, как всегда, некоторые итоги недели и ответим на ваши вопросы. Ну, главное событие прошедших дней – это, конечно, покушение, чуть не сказал, приключение Трампа. Выстрелы в Трампа и эхо в Москве. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Слушай, ну, много всяких конспирологических теорий, версий, но я в эти версии не верю. Это вот действительно есть такое, наверное, как фартовость, случайность, когда действительно ему отстрелили ухо, а не попали в голову. Потому что я много раз, тысячу раз пересматривал вот это видео, и действительно... так скажем так, вот со 130 метров, даже если ты там супер какой-то, супер ниндзя, супер снайпер, вот так с такой точностью попасть в движущуюся голову, не отстрелив мозги, это, конечно, круто, я бы сказал, да. Поэтому так случилось, что Трампу повезло, он это, конечно, использовал как мощный голливудский чувак такой, да, как терминатор, это вот через несколько часов после того, как это было покушение, уже выпустили какие-то майки, вот эти фотографии, конечно, такие вот прям вот высочайшего уровня энергетики. Ну, это говорит о том, что, видимо, Трамп, если его не остановит, там, не знаю, бронепоезд или еще что-то, судя по всему, выиграет эти выборы. Но это вот есть такие... счастливые случайности. Если вспомнить, у них, по-моему, 4 в США было убито этих президентов. Президент? 4. И, по-моему, против 4 президентов и экс-президентов были совершены покушения. Вот. И в Рейгана стреляли там, и другие. Вот. И вообще тема вот этих вот покушений на президента у них во всех таких каких-то культовых фильмах, там, в «Карточном домике» там есть и так далее, все обсасывается.
Национальная тема.
Да, это такая у них национальная традиция отстреливать президента. Вот, поэтому ему повезло. Посмотрим, что будет дальше с Байденом. Мне такое ощущение кажется, что его потихонечку решили задвинуть через коронавирус. Угу. Вот, что он заболел и скажет, ну уж совсем не потому, что он там струсил или что-то, а вот он, бедный, коронавирус не может. И поэтому демократам нужен тайм-аут определенный для того, чтобы подыскать какое-то новое. Но ни Памела Харрисон, ни другие...
Лучше Памела Андерсон.
Да, да, да. Другие, они как-то не тянут по мощи за Трампа. Вот. Я еще раз говорю, это не моя предвыборная кампания. Я считаю, что кто бы то ни был, там, Трамп, не Трамп, Байден, все равно ничего хорошего нас не ждет. В США я был на выборах... Как наблюдатель я примерно представляю, как там у них все устроено, да, и у них там как совет директоров, есть там условно несколько таких вот директорий, которые принимают решения, а председатель совета директоров президент, он должен выполнять, в принципе, их волю, чуть правее, чуть левее, но у него есть определенная, так скажем, дорожка, по которой этот конь бежит, соответственно, если он через какие-то... вот эти вот флажки выпрыгивают, его либо отстреливают, либо там импичмент есть. И, в общем, такая сложная довольно-таки система. Поэтому ему повезло, это такой интересный шаг, как он будет за 4 года, если он победит. Но пока я не вижу, что может его пока остановить. Ну, вот если уж совсем там какое-нибудь видео, его там связи с какими-то там, ну, нетрадиционные...
С террористами.
Да, с террористами. Вот, но если бы уже было бы что-нибудь, уже бы накопали. Ну, интересно, интересно посмотреть, что будет, но не более того. Потому что меня больше волнует то, что у нас в стране происходит, то, что у нас с экономикой происходит, то, что у нас на фронте происходит, то, что у нас с миграцией происходит, соответственно. Вот это мне важнее, чем вот эти вот сериалы про американскую политику.
Ты же наблюдал за американским выбором президента, за азербайджанскими, ну и, понятно, за российскими.
Вот да я не только,
какие,
я там...
Какие выборы тебе кажутся, скажем так, более честными, ну, с точки зрения обычного гражданина?
Ну, американские, как это ни прискорбно. Вот, просто потому, что у них там система, действительно, нельзя сказать, что американские выборы, они там честные принципиально, да, так скажем, и много чего влияют на окончательное решение, потому что там есть Там они не прямые, во-первых, выборы, да, там существует так называемая система выборщиков, там политический класс поделен условно на несколько, так скажем, центров принятия решений, которые поддерживают либо одного, либо другого кандидата вот в этой двухпартийной системе. У них даже есть кандидаты, которые могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, но мы их не слышим, не видим, потому что там все за деньги. Соответственно, альтернативный кандидат на любых выборах, там, в принципе, у них где-то около 4-5 кандидатов. То есть, пожалуйста, формально ты можешь даже быть зарегистрирован, там какие-то экзотические партии, какие-то там более радикальные ребята, но так как есть там два центра, комитет политических действий, да, который поддерживает именно, ну, не только это, там вообще в целом там, финансово, поддерживает либо одну, либо другую фигуру в рамках той логики, которая существует. И поэтому никто не подконтрольный, какой-нибудь совсем уж там радикальный, или революционный, или там несистемный пройти не может. Но с точки зрения такой вот драматургии эмоциональной, то, конечно, там весело. То есть там смотришь, например, телевизор и видишь какие-то там дебаты, какую-то рекламу, то это, конечно, так, ну, как хороший, качественный голливудский фильм завораживает. И действительно, очень много людей там на улице я встречаю, там идет уже последние дни перед выборами, там как раз была Обама Ромни, тоже была очень серьезная, так скажем, серьезное напряжение. Я помню, как там на улице ходили, там какие-то бездомные кричали: «Обама, Обама, Обама, ты наш голос, ты наша надежда». Вот, там другие. То есть у них там в этом отношении очень во время избирательной кампании такие нервы напряжены, штабы работают, и так интересно, интрига существует. Вот. Но еще раз говорю, что это, конечно, там в Азербайджане, когда я был, там просто после того, как они победили вот в этой Карабахской войне, там просто тупо рейтинг Алиева взлетел до небес, и, соответственно, там оппозиции как таковой уже не существует, тоже там довольно-таки, ну, такая авторитарная такая линия, вертикаль власти, и, соответственно, после победы над, вернее, в Карабахе, то там действительно у него прям рейтинг вылез, и действительно там уходили люди для того, чтобы проголосовать именно за этот курс, за эту линию, которую там Алиев, да, продвигает. В России тоже там сейчас война, ситуация такая разная, там есть другие. И в Беларуси, я тоже был, кстати, наблюдателем, вот, не есть чем сравнить. В других странах тоже, я, кстати, в Европе был наблюдателем на европейских выборах позапрошлый раз, там в Италии мы были. В Голландии мы были. Ну, интересно посмотреть, конечно, опыт есть. Я даже во всех этих непризнанных республиках тоже был. Абхазия, Южная Осетия и так далее.
Кстати, по поводу миграции. Вот мы знаем, что в последнее время была масса жестких выступлений, особенно силовиков по этому вопросу. Обсуждается возможность принятия тех или иных, скажем так, ужесточающих законодательных актов. И вот вдруг ВЦИОМ выпускает опрос, где 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам. Такое впечатление, что хотят перезагрузить тему.
Не, ну, во-первых, надо понимать, что социологические опросы бывают разные. Валерия Федорова знаю прекрасно, бывали мы с ним не раз в командировках. Это государственная исследовательская структура, соответственно, которая отстаивает интересы государства.
То есть это пропаганда.
Так нет, это даже не пропаганда, просто есть разные формы опросов. Есть так называемые формирующие опросы, которые через вопросы, через ответы и через определенные результаты этих опросов формируют общественное мнение в том или ином формате. Соответственно, я уверен, что этот опрос именно формирующий, он был подготовлен как некий политтехнологический.
Я об этом и говорю, да. Как будто они хотят перезагрузить повестку, ну, что миграция не является проблемой.
Да, первичной, первостепенной. Да, но сам по себе вот этот опрос, то, что начался, это говорит, что миграция – это, наверное, в топе проблем в нашей стране. Так я скажу больше, сейчас же пошла еще, продолжается война, ну, в кавычках, война между Бастрыкиным и Володиным. А Бастрыкин там отправил какие-то предложения в Госдуму по своей, как бы сказать, по своему видению миграционных проблем. Володин, по-моему, сегодня или вчера очень жестко ответил, что нам не нужны никакие Бастрыкины с их предложением, мы сами выработаем свои предложения. Понятно, что он там обиделся на то выражение, которое было известно, так скажем, и произнесено Бастрыкиным на одном из заседаний в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, да, и то, что и Госдума, и вообще эта тема не сходит просто с паблика ни с каких, так скажем, средств массовой информации с первых строк, и всегда какие-то проблемы, всегда какие-то там криминальные проявления, они прям выходят в топы.
Вот по нападение на депутата Матвеева.
Да, кстати, я про Матвеева знаю неплохо, да, порядочный человек, фракция КПРФ, такой он от Самары, да, и вот он его по голове дали, это говорит о том, что у нас неприкасаемых нету. Депутаты, министр, сотрудник полиции, простой обычный гражданин, обыватель, то криминал, вот этот вот этнический мигрантский криминал, он поднимает голову, видимо, есть определенная, так скажем, уверенность, что власть в этом отношении как-то не так сильна, потому что я помню после там, вот этих вот событий на Манежке, власть довольно-таки жестко к мигрантам начала относиться, после этих беспорядков она попыталась там, скажем, как-то там в этом направлении двигаться, я помню, что вот этих проявлений мигрантского криминала было меньше, или во всяком случае оно не так было болезненно и не так это вырывалось, ну, чтобы депутатов били палками посреди дороги, причем и посмотрел видео, действительно получил палкой по голове, да, от каких-то непонятных людей.
Почти как в песне «Короля и шута» камнем по голове.
Да, 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 да. Поэтому это, естественно, проблема. Я осуждаю, конечно, вот этот криминалитет, осуждаю. Я считаю, что нужно не ужесточать, а пересматривать принципы вообще миграционной политики. То есть ужесточить, вот представьте себе, у нас лодка, и мы начинаем, она протекает. И мы начинаем из нее там вычерпывать черпаком, как бы сказать, воду, выкидывать ее обратно, она опять заливается черпак, мы тонем, там как-то пытаемся что-то заляпать, говорить в воде, нет, не надо, соблюдай законы, куда-нибудь это, причем там какие-то новые памятки, по-моему, то ли МВД, то ли еще кто-то выпустил, что нужно делать мигранту, как что там нельзя там стрелять, нельзя носить жертвоприношение
делать. Все хорошее против всего плохого.
Какие-то вот это. Но это не все мертвому припарки.
Язык не прочитают. Ну вот действительно, борьба с нелегальной, преступной, там, чрезмерной миграцией на словах ведется, сколько мы себя помним, практически еще с лужковских времен были прецеденты. Тем не менее, ни одну диаспору не тронули серьезно. Вся эта система, когда почему сюда волны людей приезжают обездоленных, и тут они могут, значит, спокойно и лучше, чем москвичи, порой жить. Потому что вот эта диаспоральная система, ее не трогает никто.
Ну, слушайте, миграция – это не какое-то одно линейное событие. Угу. Миграция – это целый комплекс системных проблем и, если так, извините, можно сказать, преступных умыслов. То есть кто задействован в миграции, так или иначе, это государство, которое заинтересовано, например, Таджикистан заинтересовано в миграции, чтобы вот куча, там огромное количество молодого населения, там низкий уровень жизни, я просто был в Таджикистане, я видел, как бы сказать, там угрозы, в том числе и радикального ислама и так далее, там рядом Афганистан, там у них была гражданская война, левчики и вовчики, это там ваххабиты и, так скажем, другие между собой там воевали, очень жестокой формы. И, соответственно, огромное количество молодежи, там, кстати, в Душанбе, если ты, молодой человек, собрался там 10 в одном месте, что-нибудь, обязательно подъедет полицейская машина и начнет спрашивать, что вы здесь собрались. Там запрещено иметь бороды, запрещено проявление религиозности и так далее, потому что понимаешь, что это как бы угроза. Так вот, Таджикистану, например, им выгодно, чтобы большое количество вот этого избыточной рабочей силы, молодежи, оно куда-нибудь уезжало. Естественно, им выгодно, чтобы она уезжала в Россию. Соответственно, потому что заработок, потому что они сюда заняты здесь, там не заняты. Вот. Еще параллельно они огромное количество денег. То есть государство стравливает вот этот вот пар, да, туда. И деньги еще сюда привозят. Вот. А государство заинтересовано. Заинтересовано крупные, как правило, капиталы, либо работодатели, которые заинтересованы, чтобы вот это вот огромное количество мигрантов приезжало сюда, чтобы можно было потом их там эксплуатировать, нанимать, чтобы те не знали как бы социальные стандарты, демпинг по цене, ну и вообще потом можно было в любой момент выкинуть. То есть это вот крупные там застройщики, ЖКХ-системы и так далее. Параллельно на этом кто зарабатывает? Естественно, силовики. те люди, которые так или иначе крышуют все эти процессы, потому что надо понимать, что, вот, например, у нас по законодательству, если на стройке находится хоть один мигрант незаконный, то сразу же за одного человека, по-моему, не знаю, сейчас, может, изменилась сумма, но нужно было платить 800 тысяч рублей за одного нелегала. 800 тысяч рублей, ну, в принципе, да, солидная сумма для того, чтобы, так скажем, отвадить этих нелегалов, привечать. Но мы видим же, что, как правило, это не соблюдается. Как правило, там есть территории, на которых, так скажем, сотрудники правоохранительных органов тупо крышуют их, получают откаты, мзду, соответственно, на этом они зарабатывают. Ну и, конечно же, сам чиновник, который через диаспоры, через какие-то определенные вот эти схемы, тоже с этого получает какую-то там экономическую прибыль. Вот и все. И вот эти все в комплексе, вот эти все явления, вот эти все проявления, они как раз и являются вот этой вот угрозой, которая существует. Понятно, что вот эти диаспоры, это тоже один из видов, в том числе, бизнеса, когда вот эти вот уже приехавшие сюда иностранцы, уже, так скажем, ассимилирующиеся здесь как-то, либо, во всех случаях, уже здесь находящиеся более, так скажем, уверенно, они за счет того, что они сколачивают вот такие диаспоры, сколачивают такие коллективы, они на это тоже зарабатывают деньги, они повышают свой определенный статус, они, как бы сказать, потому что ни для кого не секрет, что на этих мигрантов, в том числе они там имеют влияние и так далее и тому подобное. Но это как в других сферах экономики, криминала и так далее.
И быстро порой получают гражданство. Кстати, недавно запороли инициативу, которая предписывала там какой-то, по-моему, 5 лет нахождения в гражданстве, прежде чем новый как бы россиянин получит право на материнский капитал.
Ну, это я бы воспринимал диаспору, это как политическая лобби. Партия. Да, это как лобби. Политическое лобби, да. Грубо говоря, эти мигранты, я, кстати, у нас на Коломенском, где моя теща живет, там есть такой торговый центр «Гвоздь». Угу. И там все время огромное количество вокруг машин, прямо возле метро, таксистов, вот и там киргизы, по-моему, приезжают, или там еще кто-то, и на верхнем этаже там есть кафе, их, очень вкусное кафе, я несколько раз заходил туда, плов поел, вкусно, но очень интересно, это тоже центр, ну, как бы, не только культурной жизни, но это еще центр организационный, потому что я там, вот представьте себе, я сижу, да, пью чай, ем плов или что-то такое, я смотрю, вокруг только, так скажем, представители вот этих вот мигрантских кругов. И, соответственно, выходит в центр какой-то дядечка, такой вот с каким-то, я не знаю, там, с ручкой, с какой-то там перекличку делает. Я это видел своими глазами. Вот. После этого он проводит политзанятия, то есть вы сюда приехали, что нужно делать, кто мы такие. Он, потому что иногда
на русском языке?
Нет, он по-ихнему, но иногда там вот паспортный стол на Сахарова, там что-то вот, ну там вот так вот, ну как бы понять можно, о чем говорят. Какие-то там религиозные темы, и, соответственно, они между собой, у них это такой центр, ну вот я говорю, на Коломенской, это недалеко от центра, да, так скажем, их вот этот кафе, это центр культурной, экономической, там, политической, там, религиозной и так далее жизни. То есть они организованные, они такие вот диаспоры.
Культурно-политический
центр. Да, да, и с ними работают. Причем с ними работают собственные, как бы сказать, представители этих диаспор, и чего там они им проповедуют. Не говоря же о том, что куча всяких вот этих вот незаконных мечетей, незаконных каких-то молельных домов, на базе которого формируется какое-то такое радикальное течение, которое мы, в принципе, уже много видели. Потому что еще 20 лет назад, я помню, там, или 15 лет назад, мигранты, которые даже с Ближнего Востока, вернее, не с Ближнего, с, там, из Таджикистана, из и так далее, из других каких-то бывших советских республик, в принципе, они были такие, ну, как бы, советизированные все. То есть я особо не видел людей там с какими-то религиозными убеждениями, я не видел людей, которые были там с какими-то бородами и приверженцы какого-то там, каких-то течений, а сейчас я вижу, что вот эта новая волна, которая сюда приехала, это те люди, которые очень идеологически мотивированы, очень, ну, как бы уже от нас отстроены с точки зрения культурного, как это было там в советское время, то есть все, в принципе, стандарты школьного образования, они были хуже-меньше, где-то выше, где-то ниже, но, тем не менее, все равно как-то там в там, в Таджикистане то же самое, там определенное хотя бы минимальное какое-то образование давалось.
Ну, прошло 30 с лишним лет.
И подросло новое поколение.
Два поколения не живших в СССР. Но тот факт, что уже на уровне парламента инициативы, которые, казалось бы, даже с точки зрения власти очень выгодно, они зарубаются, говорит о том, что влияние этого лобби находится на самом верху, что выше некуда.
Ну, у нас вообще власть, она, так скажем, монополизирована. То есть, грубо говоря, монополия везде. У нас монополии существуют естественные, там всякие так называемые финансовые монополии, где есть несколько, так скажем, крупных там, банков, которые, так скажем, контролируют все. Есть у нас монополии там, в ритейле, там есть несколько магазинов, которые контролируют все условно. Да? Есть у нас монополии в энергетической сфере там, и так далее, так далее. У нас есть монополизм в политической сфере, давайте честно.
Да ты что?
Да, да, да. Вот. И то же самое есть монополии в национальной сфере, назовем это так. Потому что если посмотреть вот эти национальные культурные автономии, ну, там, я знаю, что там национальная культурная автономия азербайджанцев. В принципе, это самое главное азербайджанское лобби, которое через какие-то свои инструменты продавливает там, собственные интересы. Да? И остальные какие-то азербайджанские образования, они там не такие формальные и так далее. Там то же самое, там таджикская там, диаспора, узбекская и так далее. То есть, в принципе, там тоже существуют на этих свои монополии. У нас религиозная монополия, потому что существует тоже... Проще через монополию управлять, короче, обществом. Зачем тебе там формировать какие-то сложные механизмы социального инжиниринга, да, сложные механизмы управления обществом, какие-то там сдержки, противовесы, когда есть проще, есть там ответственный за... Там, у нас же есть ответственный за всех чеченцев. Это Рамзан Кадыров. Всем понятно, что если что-то происходит где-то с чеченцами, то Рамзан Кадыров как бы несет ответственность. Там, кстати, вот эта история в Мариуполе, видел, да, когда там, скажем, какой-то такой ухарь приехал на джипе со своей семьей, там какая-то вся женщина, не знаю, там, может, жена, сестра, вся в черном приехала, и начала там, и начали они там с местным населением в Мариуполе, да, бузить там на море. Там он начал драться, там, с телефона и так далее. И после этого руководитель спецназа Ахмат выступил, сказал, что мы это увидели, нам это много шлют, и вот этот вот мужчина или недомужчина, как он его назвал, мы обязательно с Рамзаном Кадыровым отреагируем. И я думаю, что они действительно отреагируют, они там его вызовут, что с ним будут. У них там очень такая тейповая система, сложная, с одной стороны, с другой стороны, она довольно-таки, так скажем, администрированная. И я думаю, что в ближайшее время этот вот человек на хорошей машине либо будет извиняться, либо будет еще где-нибудь что-нибудь делать публично. Может быть, пойдет на фронт или пойдет убирать вот этот вот Мариупольский пляж собственноручно со своей семьей, потому что там есть ответственные. И вот у нас вот эта монополия, и она везде присутствует. Она, с одной стороны, упрощает жизнь кому-то наверху, но с другой стороны, она усложняет жизнь простому человеку.
С другой стороны, такие вот медиа-сюжеты – это очень хороший пиар, конечно. Да. Не, ну, сложно представить, что за каждым человеком надо следит ответственное
лицо. Нет, ну, ты знаешь... У Кадырова была выстроена очень... Помнишь, были времена, когда, так скажем, студенты из Чечни, когда вот на Манежной площади там танцевали, там драки какие-то устраивали, там и все, вот там чеченцы что-то там себя очень ведут, как бы не так. И много прилетало от центральной власти, я как понимаю, Кадырову и по Кадырову, что это такое, что за беспредел, приехали какие-то ребята, там становятся у порога, там чуть ли не в ГИМО драки были, там какие-то ОМОНовцы к ним приезжали, они ОМОНовцев били или там дрались с ними. Ну, то есть вот такой был отвязанный. Особенно после вот этой вот войны, когда эта война закончилась, люди, как бы сказать, раздухарились. И он, я просто знаю, можно, кстати, у Демушкина спросить, он потому что ездил к Кадырову там и как раз примерно в те же самые времена, и как-то с ним взаимодействовал, или как-то интересно было с ним. Много чего рассказывал. Так вот, он создал некий такой союз молодежи чеченской, где в каждом институте они знали, какое количество чеченцев учится, перед тем, как они туда поступали, приезжал представитель от Кадырова, от этого союза молодежи, чеченского союза молодежи, и говорил: так, вас сюда направила республика, мы все видим, ваши родственники там находятся, если вы здесь начнете себя каким-то образом неправильно вести, то мы вам предъявим по полной программе. И, соответственно, и очень быстро, так как любой чеченец, который учился в ВУЗе, он так, действительно, там родственники у него, и действительно там предъявить любому Кадыров может, потому что у него для этого есть все, то сразу же вот этот беспредел, вот этот вот чеченский, когда чеченцы очень так там активно себя вели, он прекратился. И вот я помню, что вот сейчас, вот ты говоришь, в каждом институте, я просто знаю, что действительно у Кадырова есть там в каждом населенном пункте, чуть ли не в каком-то каждом населенном пункте, какой-то крупной компании, свои представители. То есть это такая, блин, группа очень разветвленная, влиятельная, не только в Москве или там на Кавказе. И поэтому любые такие проявления, они сразу чуть ли не лично Кадырову или родственникам, которые там в окружении, докладываются.
Пускаю воображаемую бегущую строку без комментариев.
Да, ну слушай, ну это реалии, это реалии. И там тоже вот есть монополия. Кто у нас, да, кто у нас главный за чеченцами? Это как бы Кадыров, да. Кто у нас главный там по религии? Там, в православии один, там, в других религиях другой. Главный там по там экономике, там, по банковской. Монополия, монополистический капитализм или даже с элементами феодализма.
Сегодня, по сути дела, Белоусов, он министр обороны, но он в некотором роде главный по экономике, но вместе с Мишустином, конечно. В общем, сложная система развитой российской демократии 24-го года.
Ну да.
Давай проблема в том, немного что вот эти ускоримся, потому да, что да, время да. идет, давайте а еще вопросов много. Товарищ, да? Ну, хотел бы еще вот тебя спросить про ту новость, которую ты сам писал в телеграме Федоров «Здорового человека», а именно задержание начальника главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, и ты там ряд выводов сделал. Вот, озвучь, пожалуйста.
Ну, я сделал выводы такие, вернее, это я уже давно писал у себя в «Федоров здорового человека», что клан Шойгу громят, и, соответственно, Герасимов следующий, они очень плотные в связке работали, и, соответственно, вот эти вот задержания, которые, кстати, тут задержали еще и этого фонда, председателя фонда капремонт в Подмосковье, да, это удар по так называемому губернатору, не так называемому, по губернатору Подмосковья Воробьеву, который входит в клан Шойгу, да, это по удар непосредственно по Герасимову. Я уверен, что еще будут какие-то такие посадки близких людей Герасимова, а после этого Герасимов там условно через какой-то момент уйдет на другую работу, либо будет переведен куда-то, так скажем, там, либо уедет куда-то как военный советник или как-то будет пристроен. Но Белоусов, я думаю, не будет с Герасимовым работать. Сейчас его задача Белоусова навести там какой-то экономический порядок, понять, что там происходит с точки зрения управления Министерством обороны. Но Генштаб, это во главе с Герасимовым, это основная, так скажем, структура, которая планирует все военные операции. Через определенный момент я уверен, что Герасимов уйдет. И это такой, так скажем, удар тоже по клану Герасимову, так скажем, клану Герасимову Шойгу.
Да. Перейдем к вопросам. Как всегда, первый вопрос от нашего зрителя Ангстрема. Приветствуем, Ангстрем. ТАСС сообщает, что один из бывших руководителей ЛДПР Абельцев, арестованный накануне по делу о мошенничестве в особо крупном размере, обещал кому-то за вознаграждение должность помощника депутата. А сколько таких торгашей в остальных партиях?
Слушайте, я думаю, что он сидит не за помощника депутата. Я его знаю прекрасно. Еще с 90-х годах мы пересекались, когда я в Госдуме работал. Человек авантюрного склада характера. Такой человек, который всегда, постоянно, еще будучи депутатом, сидел во всех вот этих вот гостиницах вокруг. «Националь», «Карлтон Ридс», там еще какие-то, все время что-то тер. Вместе с этим был еще, помнишь, такой у этого, в очках-то, как его, такой этот толстенький.
Митрофанов?
Да, с Митрофановым.
Вот Митрофанов, он где-то
он в розыске, да? Он в бегах куда-то убежал, он умнее, видимо, решил раньше. Вот. И он всегда так, скажем, пытался конвертировать свое вот это вот политическое влияние в какие-то вещи. Просто по поводу депутатов, помощников депутатов. Депутат в 90-е годы действительно торговля удостоверение помощников депутата была очень ценным и, так скажем, ликвидным бизнесом. Uh-huh. Многие этим занимались внутри Государственной Думы, просто потому что тупо помощник депутата в 90-е годы имел льготы даже по проезду. Uh-huh. То есть не говоришь о том, что там вот эти все бандитские войны, вот эти ментовские беспределы, там какой-то ГАИ, там тебя, если останавливали, если ты являлся помощником депутата, это, ну, как бы, какой-то хоть давал гарантии или безопасности, или, в общем, какой-то ценность была. Сейчас, и какой ценности от этих удостоверений я вообще не вижу вообще от слова
причем
совсем.
Сейчас реально же очень мало их можно оформить.
Да, то есть, да, если тогда было бесконечно, да, то сейчас, по-моему, 45 человек всего общественных. И вообще сейчас очень депутаты, они, ну, как бы, смотрят.
В первую очередь, очень глупо сегодня покупать.
Ну, да и вообще, депутата. Я считаю, что...
Только есть коллекционер.
В нынешнее время, вот, например, я там работал, когда в Государственной Думе был помощником, я никогда в жизни не показывал вот это удостоверение, особенно в 2000-х годах, после того, как любое показывание вот этого удостоверения могло бы ухудшить твое положение депутата Госдумы и так далее, когда сотрудникам милиции дали возможность вообще не смотреть. У меня, я помню, теща даже в 90-е годы, я помню, в 90-е, в конце 90-х, 2000-е годы, когда очень много бандитов было помощников депутата, ну, никому не секрет, они же очень любили вот эти понты, они там покупали эти, ну, там, или как-то там получали, даже были представители некоторых ОПГ в Госдуме сидели, вот прям вот их направлял туда, в ОПГ, в Госдуму. Так вот, я помню, ко мне теща как-то очередной раз подходит, так со слезами чуть ли, говорит: «Ой, Георгий, слушай, а какая у тебя опасная работа?» Я говорю: «Что случилось-то?» Говорит: «Вот, смотрите, опять какого-то помощника депутата где-то пристрелили там, или взорвали, или еще что-то». Я говорил: «Слушайте, Валентина Ивановна,
не дождетесь».
Да нет, я скажу, вы просто путаете причину со следствием. Это помощник депутата, это не обязательно и такая расстрельная должность. В общем, это не смешно, поэтому Абельцев, он такой авантюрный человек, ЛДПР такой весь яркий, видимо, он в каких-то 90-х застрял, и где-то там то ли кого-то обманул, то ли еще что-то, ну, я думаю, что он, тем более сейчас Жириновского нет, который его очень любил, я знаю, что Жириновский его любил, к нему хорошо относился, вот, то сейчас новый глава Слуцкий вообще всех старых жириновцев чистит, соответственно, я думаю, что сейчас он сядет в тюрьму.
Андрей 73. На самом деле ты отвечал на этот вопрос неоднократно, но раз спросили: «Георгий, есть вопрос, вы идете на выборы? Если да, то от какой партии? Или если нет, то на кого направите весь свой ресурс, на какой округ, на какого кандидата и почему?»
Я не иду на этих выборах. Я хотел идти от Компартии Российской Федерации. Вот, к сожалению, так случилось, что Компартия меня не выдвинула ни по одному из округов. Соответственно, я сейчас помогаю Дмитрию Болотникову, это кандидат от КПРФ по СВАУ по 11-му, по-моему, округу, который идет против самого сильного кандидата в Московской городской думе, это Алексея Шапошникова, спикера Московской городской думы. И все свои возможности, так скажем, я направил на поддержку его, потому что ему поддержка очень нужна. Еще раз, Дмитрий Болотников, СВАУ, 11-й, по-моему, округ.
Сергей Новиков спрашивает, что ты можешь сказать про избиение депутата Матвеева,
мигрантами. Ну, я уже сказал, что это беспредел, конечно. Это говорит о том, что уже придут, если надо, за всем.
За всеми. Насколько я понимаю, Матвеев там
нормальный,
же
порядочный человек.
Это было на улице все где-то, да? То есть на нем прям же не написано, что он депутат. Это...
Но нет, он же как он сказал, он выскочил там чуть не с удостоверением, начал говорить, показывать что-то, ну, получил по голове. Хотя, по-моему, водитель ему сказал, что ты осторожно, ты сейчас
могут побить. Даже корочки депутатов не действуют.
Да. Ну, помощник. На бандитов это вообще никогда не действовало, вообще никогда.
Вот, Дэн Браун задает вопрос геополитического свойства. Георгий, как вы оцениваете итоги саммита НАТО 2029-2030 годы? Года начала мировой войны? Начнется ли мировая война в 29-30
годах? Вот я не знаю, начнется ли мировая война, но мировой передел уже начался, он уже идет. Соответственно, в какой форме? Холодная мировая война уже идет, и она будет продолжаться. Горячая фаза, я надеюсь, это все-таки до этого не дойдет. Хотя некоторые говорят, что вот может скоро начаться. И вообще мировые войны начинаются как-то так неожиданно и незаметно. Ну, эта мировая война, так как у нас мир ядерный, может кончиться очень плохо. Поэтому надеюсь, что ничего не начнется. Хотя НАТО, это, конечно же, агрессивный блок, который должен быть распущен, потому что блока, который угрожал бы НАТО, не существует. Ни Китай, ни Российская Федерация не могут угрожать НАТО. А НАТО было создано, я помню, после Великой Отечественной войны, после Второй мировой, как бы оборонительный блок от нас, а на самом деле это такой был военно-политический союз стран против Советского Союза. Потом был уже создан Варшавский блок Варшавского договора, ответ на, так скажем, блок НАТО. Варшавского договора нету, НАТО существует, она развертывается. И, естественно, это угроза, надо понимать, четко и ясно. Никаких иллюзий не должно быть.
Анна пишет, а в Москве хотят открыть филиал
ЕС. Прямое следствие развала Советского Союза, Великого Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому Ельцин-центр надо не просто закрыть, его надо стереть с лица земли. Не должно
на нашей... А ты про вот именно московскую инициативу что-то слышал?
Потому что я да, они хотят, сейчас хотят Ельцин-центр не только там в Екатеринбурге, Свердловске оставить, но и хотят в Москве его сделать. Коммунисты там против этого выступают, но и не только коммунисты, все нормальные люди, конечно, должны выступить против того, чтобы Ельцин-центр или его филиал здесь находился. Нет, можно, конечно, сделать Ельцин-центр с не, так скажем, позитивная оценка его деятельности, как это там, в Свердловске, да, а с четкой там расстрелом парламента.
Анти-Ельцин-центр.
Да, да, ну то есть как бы, как, там, как эти демократы, музей репрессий, да, то же самое надо сделать в музей демократических реформ, или там, я не знаю, периода 90-х, или там Ельцин-центр, и назвать его Ельцин-центр. Вот в этом формате я согласен, но не в другом.
Сергей Иванов интересуется, взаимодействует ли движение «Гражданская солидарность» с движением «За новый социализм» Платошкина.
На региональном уровне, да, мы, как бы, если есть возможности, взаимодействуем. Но надо понимать, что сейчас вообще любое взаимодействие между организациями, оно затруднено. Потому что любая публичная политика, которая сейчас есть, она, ну, фактически находится в загоне. Невозможно проводить ни митинги, ни какие-то акции, ни шествия, ни какую-то уличную и публичную деятельность. Поэтому там, на уровне, так скажем, там, городов, весь мы там и с Компартией, и с Левым фронтом в свое время сотрудничали. Там, к сожалению, проблема, там у них раскол в Левом фронте. Но, тем не менее, мы сотрудничаем со всеми организациями социалистическими, там, Объединенная коммунистическая партия, который, там, профсоюз «Новый труд», Дарьи Митиной, там, и другие организации, с которыми мы взаимодействуем. Вот, ну и с, там, с более правым, так скажем, с правыми тоже, ну, с патриотами, с нацболами взаимодействуем.
Анна, которая спрашивала про Ельцин-центр, задает вопрос, ведущие спят? Нет, не спим.
Не спим.
Альфа-бит, а не с похмелья? Нет, я нет, вообще не пью.
Друзья, у меня просто проблема в том, что я это, у меня вот на прошлой неделе, как раз в пятницу, я заболел. И вот я помню, когда мы проходили, у меня же все там было что-то насморк.
Не нужно оправдываться, они же троллят.
Нет, да, пожалуйста, троллят. Я просто
плевать им, как мы себя чувствуем. Что-то,
видимо, меня продуло, как кондиционер, еще до сих пор у меня...
Если мы бы здесь выглядели, как Трамп...
Бодрые сектанты.
Да, они бы сказали, вот... Значит, жирные скоты, они у них там это самое. Все для троллей все плохо всегда, это понятно.
Тролли не кормить, да?
Вот, Ромик Белицкий. Федоров разъезжает по странам СНГ и Европы, наблюдатель, видите ли, таскается по торговым центрам, следит за разговорами мигрантов. А когда работает-то?
Во-первых, я в Европе уже 100 лет не был. В СНГ уже 100 лет не был. Когда я был наблюдателем, я был членом общественной палаты. Это было где-то там 10 лет назад. Ну, вот, просто есть опыт определенный. Вот. Ну, по торговым центрам. Как-то я хожу по торговым центрам. Я там редко бываю мигрантов. Ну, мигрант просто в столовую выходите, уважаемый, как бы сказать, или неуважаемый человек. Или там в кафе заходите иногда. Кушать хочется же, да, иногда. И, конечно, заходишь в какие-нибудь там заведения, где можно перекусить, поесть. И заодно послушать. Вот.
Это же опять выпад троллей.
Да, пожалуйста, я отвечу. Мне это.
Просто у нас же кредо, мы зачитываем большинство вменяемых вопросов. Там был оскорбительный выпад против меня, но я его не зачитывал, потому что бессмысленно. Как бы он настолько тупой, что даже время тратить не нужно.
Согласен.
Вот вопрос от Елены. Возможно ли гражданская война в России, коренные народы против мигрантов?
Возможно, к сожалению, потому что такие элементы гражданской войны мы время от времени встречаем и встречали. И даже мы помним вот эту чеченскую кампанию, которая была, я имею в виду чеченская война, вот это тоже была в чистом виде гражданская война, которая в том числе и по национальному признаку происходила. Возможно, к сожалению, это возможно. Мы видим, кстати, и я помню, что после развала Советского Союза такая вот гражданская война вспыхнула по всей территории Советского Союза бывшего. Мы помним там Фергану, мы помним Азербайджан-армянский конфликт, мы помним грузино-осетинский конфликт, мы помним Приднестровье, молдавско-приднестровский конфликт, война фактически, да. Мы помним много-много-много, и вот это то, что сейчас идет СВО на Украине, с моей точки зрения, это чистая гражданская война, потому что я знаю просто даже людей, которые по разные стороны перекат, родственников, которые там одни с этой стороны воюют, другие родственники с той стороны воюют. Поэтому, к сожалению, это возможно.
Артем делает так, как считает нужным, спрашивает. Говорят, осенью будет новая волна мобилизации. Что думаете, кто в зоне риска?
Ну, я думаю, что мобилизация готова. То есть власти подготовились к мобилизации. Будет она или не будет, это второй вопрос просто целесообразности. Потому что любая мобилизация, она не популярна, надо понимать. Не только у нас, но и на Украине мы видим, как там это все происходит. И, соответственно, но власти к ней готовятся определенным образом. Потому что ситуация на фронте может измениться. Она как бы нет какого-то генерального перевеса ни в одной, ни с другой стороны. Даже тот успех, который существует сейчас с российской стороны, он все временный. И он может измениться в любой момент. И, соответственно, мы видим, Запад тоже огромное количество денег вкладывает в этот конфликт, оружие и так далее. И очень острее, все острее стоит вопрос о демобилизации тех мобилизованных, которые там были в первую волну временные. То есть очень много людей, мы видим вот эти вот всякие движения, там жены мобилизованных, которые, так скажем, начинаются, да, я не знаю, там признаны они экстремистами или не признаны, но тем не менее эта тема становится очень больной, люди устали, и, соответственно, это порядка около 150 тысяч, надо либо увольнять в запас, либо демобилизовывать. Соответственно, если такое количество людей с фронта уйдет, то надо будет их чем-то замещать и кем-то замещать. Да, сейчас там идет скрытая мобилизация через контрактную основу, да, вот эта вот реклама, приходите, там даже огромные деньги повышают там, за гонорары, за участие в СВО, но законодательно власть подготовилась, там логистически и так далее, власть готова. Все будет зависеть от ситуации на фронте.
Анатолий Пашковец. Белоруссия ввела для Европы без виз. Прокомментируйте.
Фу, ты не знаю, не слышал, если честно. Не могу прокомментировать, я не уследил. Не уследил ситуацию. Не знаю, без виз может быть где-то приграничной зоны Беларуси, но я не уверен, что... или в одностороннем порядке, там белорусы сказали, там, европейцы к нам заезжайте. Но надо понимать, что Беларусь это в том числе военно-политический плацдарм. И, соответственно, просто так открывать двери, я думаю, что, может быть, это как-то, не знаю, не слышал, если честно, извините, не могу прокомментировать.
Ну что же, будем завершать наш онлайн-митинг. Практически все смысловые вопросы.
Ответим. Я еще хотел сказать, что вот на этой неделе официально на сайте Стрелкова, Мирослава Регинской и его жены было написано, что его все-таки топировали в Кирово-Чепецк, да, где зона именно для бывших сотрудников правоохранительных органов. И, в принципе, если кто-то захочет с ним списаться, я думаю, через некоторое время, после того, как он карантин пройдет, надо понимать, что все попадают в карантин, можно будет с ним списаться через такой сервис, есть электронный письмо в Синовское. Вот.
Спасибо, товарищи, за вопросы, за внимание. Онлайн-митинг сегодня завершен. На радио «Аврора» Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность». Подписывайтесь на телеграм-канал «Федоров. Здорового человека».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Диспетчер».
Да. И подписывайтесь на официальную группу Федора Волкова ВКонтакте. Программу вел Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельное внимание – радио «Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео. И там же, очень важно, кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. И действительно, помогает нам делать вместе с вами эфиры, доносить слова правды до как можно большего числа людей. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Через буквально 13 минут мы встретимся в прямом эфире в программе «Аврора на линии».
Ну, а я с вами прощаюсь до следующей недели. В пятницу следующую обязательно мы в то же время, в том же месте встретимся с Федором, поговорим про то, что произошло на следующей неделе, проанализируем и ответим на вопросы. Всем добра и мира.
Будьте с нами.